Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как политика проникла в семью и изменила мировоззрение современных родителей? Об этом мы будем говорить сегодня с литературным критиком, доцентом Высшей школы экономики Ильей Кукулиным, историком культуры Марией Майофис и преподавателем Московского гуманитарного педагогического института, мамой трех детей Екатериной Асоновой. Итак, эта тема оказалась для вас такой важной, что вы убедили главного редактора политического журнала «Про и контра» посвятить в июне этой теме весь номер. Илья, у меня к вам вопрос. Как вы убедили? Какие аргументы вы привели? И каким образом может вообще, в принципе, частная жизнь семьи сегодня быть связана с политикой?
Приводя эти аргументы вновь, я вынужден опровергнуть то название, которое вы дали в вашей передаче. Не политика проникла в семью, а семья проникла в политику. И, собственно, об этом мы и говорили с главным редактором журнала «Про и контра» Марией Александровной Липман, убеждая ее в необходимости реализации нашей интеллектуальной авантюры, которая, кажется, удалась. Стучу по всем деревяшкам, которые вокруг нас отсутствуют. Тут сплошное стекло и пластмасса. Самым разным образом темы родительства и детства присутствуют в медиа. Постоянно говорят об усыновлении иностранцами наших детей, о насилии в семье. Огромный резонанс вызвал сериал «Школа», посвященный не только школе, но и отношениям родителей и детей. Не будем забывать и об этом. Причем резонанс на уровне политических элит. Об этом говорили в Государственной Думе, об этом высказывался предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл и многие другие очень высокопоставленные лица. О чем это, собственно, говорит? О том, что меняются дети? Нет, о том, что меняемся мы сами, а то мы начинаем заново осознавать себя как родители. Я думаю, что это влияет не только на медиа, что это не только модная тема, но что это проблематика, которая начинает все больше и больше оказывать влияние на мышление и культурных элит, и политических деятелей, людей, которые принимают решения.
Позвольте, я вас процитирую. Можно?
Всегда рад слышать собственные цитаты.
По многочисленным наблюдениям социологов и политологов, состояние российского общества в 2000-е годы во многом определялось патерналистскими настроениями. В этих условиях, как уже несколько раз происходило в истории России, именно сфера приватного, в данном случае семейных отношений, оказалась единственно возможным пространством обновления общества. Мне кажется, что это очень похоже на советское время, когда именно кухонные разговоры определяли мировоззрение и быт людей. И ведь именно на кухне зародились там правозащитные движения.
Дело в том, что правозащитные движения родились в тот момент, когда люди стали выходить на площадь с плакатами. Потому что
родилось все из разговоров.
На кухнях зарождались правозащитные идеи. И тут мы тоже говорим про идеи, которые зарождаются дома, но которые обретают свою плоть и кровь не только в семейном воспитании, но и в том, что родители начинают образовывать сообщество при помощи интернета, вокруг книжных магазинов и так далее. То, что мы обсуждаем, это феномен новый и не восходящий только к советскому времени. Потому что в советское время всегда были семьи, в которых родители старались установить диалогические понимающие отношения с детьми. Это часто даже воспринималось как некоторый элемент нонконформизма и такого пассивного сопротивления давлению общества и власти. Но сейчас трансформация отношения к детям, оно переходит в публичную сферу, в полупубличную, которой является интернет. Люди начинают об этом друг с другом говорить и начинают вырабатывать язык для того, чтобы говорить о том, зачем устанавливать с детьми отношения равноправного понимания, зачем нужна детская благотворительность. Посмотрите, как вокруг нас много стали говорить и писать о необходимости помощи больным детям. И кроме того, что об этом говорят публично, об этом говорят подробно, объясняют, почему важно, идет выработка языка для разговора о семейных ценностях. Причем хотел бы обратить ваше внимание на еще одно обстоятельство. Наши политики, начиная еще с советских времен, клялись семейными ценностями. Говорили, с начала 80-х пошли разговоры о необходимости возврата женщины в семью, о том, что нужно поддержать женщин, чтобы они могли, допустим, не работать. Хотя это были сугубо разговоры. В советское время семья могла существовать только на две зарплаты, за исключением каких-то специальных случаев. Я имею в виду городскую семью. В 90-е годы было большое количество политиков, которые говорили, нужно защищать здоровые семейные ценности. Имелось в виду семейные ценности патриархальные. Те семейные ценности, о которых мы говорим сейчас, это ценности новые, это ценности, рождающиеся из стремления заново осмыслить позиции родителя и позиции ребенка.
Екатерина, а что это за новые ценности? Ну, сначала... В чем именно проявляется вот эта вот новая модель отношений родителей?
Да, вот не о ценностях, а о том, кого мы понимаем родителями. В данном случае, когда мы говорим родительские там, установки или новое родительство, вы знаете, наверное, нужно понимать шире. Это не человек, у которого есть ребенок, а вообще позиция взрослого по отношению к детству как таковому и месту этого детства вот, в его собственной жизни. Отсюда и такое широкое понимание, вот рядом со здоровыми детьми есть ли место детям-инвалидам. Мне очень было важно определить, что родительство мы здесь определяем именно как вот такую позицию взрослых, под словом родительство, наверное, да, мы понимаем. А говорим мы об обновлении позиции родителей по отношению к тому, как воспринимается ответственность родителя. До сих пор она воспринимается как некий свой обязанности взрослых по отношению к детям. Обязанности воспитывать, обязанности передавать знания, обязанности быть рядом в трудную минуту, предположим. Но это все воспринимается как некое бремя. То есть вот беременность такая продолженная на всю оставшуюся жизнь. Бремя, несомое взрослым. Тогда как наблюдение за последним поколением родителей и взаимоотношения с детьми позволяет судить о том, что появились некие совершенно другие настройки в этом понимании того, что такое быть ответственным родителем, которые можно определить словом «право». Мое право быть родителем. Мое право, которое я с радостью принимаю и готов защищать. Такая позиция, она, наверное, равна в каком-то смысле гражданской позиции, потому что гражданское общество – это общество, в первую очередь, людей, которые четко понимают свои права и умеют их защитить.
Мария, у меня вопрос тогда. Так все-таки, если мы возвращаемся к политике, причина возникновения вот этого нового родительства, о котором мы говорим, это что, это невозможность сегодня взрослому реализоваться в общественной и политической жизни? Это вот такое вот именно бегство от современных реалий, как это было в советское время или нет?
Вот я думаю, что главное отличие от советского времени в том, что есть не только эта составляющая. Она, безусловно, есть до какой-то степени.
Бегство, да?
Да, вот эта составляющая бегства, конечно, есть, но она, возможно, даже она не главная. Можно судить об этом потому, что к этому вот движению, так сказать, нового родительства осознанно или, так сказать, полуосознанно подключаются люди, которые, в общем, можно предположить, что никогда бы ни к политической, ни к гражданской, так сказать, активности не пришли бы. Тут, я думаю, работают какие-то другие механизмы. Что происходит сейчас в сфере семейных отношений, отношений детей и родителей, и, главное, в сфере самосознания родителей? Я думаю, что прежде всего, вот, наконец, стало давать, приносить свои плоды вот эта постсоветская эпоха, свободная эпоха 90-х, да, она стала, наконец, сказываться, как мне кажется, на сознании родителей, выросших, собственно, в 90-е. Да, потому что сейчас, ну, так сказать, к родительству сейчас как раз приходят люди, чья юность и молодость пришлась на свободные
90-е. Что там происходило в 90-е годы, что появился такой вот новый тип родителей?
Я думаю, что 90-е годы – это, прежде всего, свобода. Это сознание собственной автономии, и это очень ярко акцентировавшаяся разным образом идея свободы творчества. И вот я думаю, что одна из главных идей, которая приходит сейчас в детско-родительские отношения, это идея творчества, или даже точнее сотворчества. И вторая идея, которая вот появляется, если это идея о том, что вот ты ответственен, так сказать, за будущее своего ребенка, ну, настолько, насколько это вообще в человеческих силах, это нельзя и неправильно спихивать, так сказать, на государство, это нельзя спихивать ни на какие институции, государственные или частные. Даже если ребенок там посещает школу, кружки и так далее, все равно главную ответственность за него несет родитель, и от выбора родителя, собственно, все и зависит. И вот эта вот ситуация, когда родитель понимает, что его выбор очень многое определяет, она начинает менять сознание.
Странный вопрос вам задам. Но тогда, а считаете ли вы, что вправе ли родители тогда требовать от государства социальную поддержку при подобных взаимоотношениях, предъявлять в принципе требования к госучреждениям? Нужно ли, чтобы воспитатели в детском саду воспитывали, а учителя учили?
Вопрос, конечно, как воспитывали, как учили. Иногда, может быть, посмотрев на иных, хочется сказать, что лучше бы они не воспитывали, не учили, ничего не делали. Нет, конечно, эта позиция отнюдь не исключает предъявление требований, даже наоборот. Просто одно дело, когда ты предъявляешь требования, исходя из того, что ты ни за что не ответственный, или за многое ты не ответственный, ответственны они. И ты перекладываешь на них, так сказать, и этот выбор тоже. А когда ты уже понимаешь, что тебе нужно, что нужно твоему ребенку, ты начинаешь от них требовать не воспитания вообще, не обучения вообще, а вот того воспитания и обучения, которое ты видишь для своего ребенка, ну и которое, скажем, ну, по всякому случаю, не противоречит там образовательным каким-нибудь стандартам, да, и нормативным документам, того, что ты вправе требовать.
Наверное, это все-таки сформировалось пока только в крупных больших городах, таких как Москва, Петербург, там, Екатеринбург, Нижний Новгород.
Ну, вот
правда?
У нас есть авторы, Мария, из Саратова и из Омска, они подтверждают эти же идеи, да, то есть вот уже даже миллион, в общем, видимо, это миллионные города, да, как минимум.
С одной стороны, мы говорим о движении, которое пока не очень велико количественно, но с другой стороны, это движение, которое оказывает все большее влияние косвенно на социальные процессы, потому что эти люди заметны в интернете, которые вырабатывают новый язык для разговора о воспитании детей. Эти люди задают все больше погоду на рынке детских книг, востребуя новые типы детских книг и их продажи и так далее и тому подобное. Это люди, которые требуют нового дизайна детских вещей. И эти тренды, которые вызываются небольшой группой, начинают оказывать все большее влияние. Таким образом, мы говорим о феномене вроде бы социологически незначимом, который пока по опросам не очень выявляется, но такой, который оказывает значимое влияние на жизнь общества, как дрожжи, брошенные в тесто.
Как политика проникла в семью, или как, по словам Ильи Кукулина, семья проникла в политику, мы говорим сегодня с литературным критиком Ильей Кукулиным, историком культуры Марией Майофис и преподавателем Московского гуманитарного педагогического института, мамой трех детей Екатериной Асоновой. Главред журнала «Про Инконтр» написала в предисловии к сборнику вот, о новом родительстве, что именно новые родительские практики, ассоциации, которые возникли, минуя государство, в интернете, подорвут патернализм государства. Тогда получается, что сначала патернализм 2000-х годов, вот как следует из вашей цитаты, породил новые семейные отношения родителей и детей, а затем эти самые сообщества родителей и детей убьют вот эту вот государственную привычку вмешиваться в частную жизнь конкретного человека. Это так?
Я не знаю, убьют ли, и я не уверен, что патернализм породил. Скорее, это два параллельно развивавшихся процесса. Более того, процессы, которые могут совмещаться даже в одном сознании.
То каким есть, образом?
Значит, люди объясните. Могут, так сказать, воспринимать, надеяться на патерналистское отношение к себе со стороны государства, но при этом, когда дело доходит до дела, люди начинают вдруг высказывать категорически твердо представление о том, что они знают, чего нужно их детям лучше, чем государство.
Екатерина, я хотела спросить. Вот смотрите, самое интересное, что ведь в советское время, у меня очень много сравнений с советским временем.
А оно неизбежно напрашивается, мы это, у нас весь номер выстроен в некотором смысле в модусе исторического сравнения.
Да, ведь в советское время государство пыталось, вот всеми силами старалось полностью на себя фактически,
да,
взять воспитание детей. Правильно, да? Там,
да,
вспомним ясли, пятидневки в детских,
да,
садах,
да, да,
школу, там потом
отсутствие
работу,
отпусков по воспитанию детей.
Вот, но и сейчас, мне кажется, государство тоже старается доминировать в этой области. Почему? Потому что, вот, например, если мы коснемся детей-сирот, про которых мы не можем, да, не сказать, государство каким-то вот парадоксальным образом этих детей-сирот держит у себя, оно их не пускает в семьи.
Нет, у нас сейчас есть обратная тенденция.
Есть, но она,
да,
настолько пока незначительная, потому что если мы вот будем вспоминать, вот, например, последние хотя бы 20 лет, такое увеличение, безумное количество социальных сирот не было даже после войны, мне
говорили.
У нас
есть встречные, да, движения по социальным сиротам, действительно.
Оно, видимо, родилось, да, именно, да, но на вот этом стыке. Пока государство не хочет отдавать этих детей в семью. Ребенок после 18 лет выходит в жизнь из детского дома, и он совершенно социально неприспособленный. Если это интернаты, то ребенок просто заканчивают психоневрологическим интернатом и после этого,
ну, это
кладбище.
Умственно неполноценные,
да, неполноценные дети. Да. Но, тем не менее, государство крепко держит этих детей у себя, не пуская их в семьи, не стараясь их устроить в семьи.
Да, эта программа, вот программа устройства в семью, она очень молодая, конечно, она есть. Но у нас здесь получается такое встречное движение. С одной стороны, мы пытаемся создать условия для действительно развития приема в семью, и это самые разные формы, это гостевой режим, это патронат, это опека, там,
ну, там, да,
очень много форм, с одной стороны. А с другой стороны, мы действительно, мы пытаемся закрыть глаза на волну появления новых социального сиротства. У нас нет самого главного, у нас нет института, который бы поддержал эту семью. Вот самого главного института, который был бы в состоянии оказывать реальную поддержку семье, чтобы действительно ребенок не оказался социальным сиротой, то есть при живых родителях жил бы в интернате, вот этого у нас, к сожалению, пока ни технологий, ни институций у нас таких пока работающих нет.
Илья Кукулин. И я боюсь, что одна из важнейших причин того, о чем говорит Екатерина, связана с тем, что такой институт должен быть общественным. Он может быть государственным по своей принадлежности, но общественным по своему происхождению и функционированию.
Да, то есть он должен иметь поддержку.
Мария Мэвс.
Он должен иметь поддержку общества, то есть к которым будет приходить такой консультант, и их соседи, их друзья, или консультанты, или помощники, так сказать, разного рода, они должны бы, в принципе, понимать, что это не просто законно, потому что есть такой закон о таком институте, а что это нормально, не аномально, что это действительно помощь и поддержка, а не просто вмешательство чиновников в частную
вот
жизнь.
Есть ли место у детей-сирот в обществе сейчас, в нашем современном российском обществе?
Я подчеркиваю,
мне
что
кажется,
до этого
что
мы говорили.
По очереди, пожалуйста.
Кажется, что в тот момент, когда у них появляется место, они перестают быть сиротами. Это просто ситуация невозможна, эклектичная. Да, сирота не может иметь место в обществе. Когда он имеет место в обществе, он уже не сирота. Он так или иначе в обществе находит какую-то поддержку, какую-то форму помощи, какую-то форму опеки, и он уже перестает быть, ну, тем, что называется социальной сиротой.
Готово,
да,
ли общество сейчас к этому?
Нет, у нас вот этот институт. У нас, вы знаете, я только сейчас вот приехала из детского дома сюда, и директор детского дома рассказал мне несколько подряд историй, связанных с конфликтом с кровным отцом, а именно об отцах шла речь, какие конфликты, какие скандалы устраивают кровные отцы, приезжая в детский дом и ведя вот войну какую-то такую невидимую. Это такое эмоциональное восприятие. У меня отобрали ребенка, вот вдруг в момент озарения какого-то, протрезвения, там, я не знаю, вот почему-то приезжает человек в детский дом, что-то его приводит там раз в год, раз в полгода, и он почему-то начинает воевать с... То есть я хочу сказать о чем? О том, что у нас не налажено... Вот ни работники детского дома, ни родители не готовы к диалогу. Вот эти кровные родители, они готовы принять эту помощь. А, соответственно, мы не будем готовы принимать, например, помощь, что моего ребенка возьмет какая-то приемная семья и мне поможет. Мы не готовы культуры вот этого взаимоотношения, приема сироты. У нас нет вот на таком глубоком уровне, что это воспринимается. У меня отобрали ребенка, значит, мне не хотят не помочь, а со мной воюют. И вот все службы, то есть центры помощи семье и детям у нас такие сейчас есть.
Но, может быть, они действительно чаще всего воюют, они хотят.
К сожалению, да, к сожалению, они хотят помочь, но ситуация такова, что нету, жалуются на что? Нет регламента взаимоотношения с семьями.
С кровными
семьями, да? Да. А, соответственно, нельзя простроить регламент с приемной семьей. Вот я сейчас беру девочку на гостевой режим к себе домой. Взрослую девочку уже, это был сознательный мой выбор, я беру 17-летнюю девушку.
18?
17 лет девушке.
17 лет, да?
Да, у нее есть родные родители. Вот я не знаю, как я... У нас никак не прописано, каковы мои должны быть взаимоотношения с родителями, которых лишили прав. То есть это очень сложная проблема.
Что вы будете делать сами? Вот сами лично?
Я всячески стараюсь и помогать девочке общаться с мамой. То есть я стараюсь поддерживать эти взаимоотношения. На самом деле дети, как правило, очень гибко к этому относятся.
Дети, как сами. Взрослые будут?
А вот взрослым очень тяжело. Я знаю, что девочке нельзя появляться в своей квартире, ну, в квартире своих родителей.
Прямо нельзя? Ей запретили законом или психологически?
Значит, там ситуация такая. Если она там появляется, об этом рассказывают соседи в опеку, там какие-то, видимо, сложные отношения, в которых очень сложно разобраться, это коммунальная квартира, и опека тут же делает внушение интернату, потому что маме с дочкой общаться нельзя.
По закону?
По закону, да. Да. То есть вроде как и можно, но вот брать она ее домой не может. Вот я могу по заявлению брать эту девочку, мама не имеет на это права. То такие вот из таких очень тонких, очень таких детальных моментов рождается очень большая проблема.
Вы уже брали ребенка, вот девочку вот эту к себе? Уже у вас есть этот опыт?
Да.
Что происходило тогда? Какие вы будете вот сами взрослые выстраивать взаимоотношения между собой, именно взрослые?
С мамой я пока не общаюсь.
Вот
если мама выйдет на контакт, я обязательно буду с ней общаться. Но я так понимаю, что мама всячески будет меня избегать, потому что она будет думать. Но для нее это вот... Ну, вот я еще раз говорю, мы для нее все это по ту сторону баррикад. Это те люди, которые у нее девочку отобрали. И я для нее, скорее всего, буду из этой же. Но в силу того, что я проговорила девочке, что я не против, чтобы она виделась с мамой, что я за, что она может от меня ей звонить, что она может к ней поехать, предупредив меня об этом, у нас был уже один, ну, нехороший такой случай, когда она уехала без спроса. То есть она должна была ехать ко мне, по моему заявлению, она поехала к маме. И, естественно, где-то так вот по времени она меня подвела, то есть я ее ожидала. Все же очень жестко, она ко мне приезжает и должна отзвонить в интернет, сказать, что она до меня доехала.
Это же все очень жесткие поставленные
условия. Очень жесткие дети, которые, видимо, если она хочет поехать к маме, значит, это эмоционально, она хочет туда поехать, значит, может быть, ей надо давать какую-то...
Ну, хочет она скорее по материальным причинам, но это же мы, в общем, знаем из психологии, что материальное в данном случае подмена эмоционального. То есть это очень объяснимо все, что это завязано просто вот, да, я к маме еду, он там мне денежек даст. Да, мама ей материально в каком-то смысле помогает, не очень...
Вы не даете ей денег?
Денег нет. Материально я ей помогаю там в каких-то вопросах. Но вот я пока занимаю такую позицию, что нет, я пока ее только беру для эмоционального общения.
Как скорее. Ваши дети отнеслись к этому, родные? У вас мальчику, по-моему, старшему 18, да?
Да, да. Ну, старшему мальчику очень легко это воспринять, потому что он воспринял ее как очередную мою ученицу, которая там как-то появилась. А ну, малыши ее просто очень любят и очень плачут, когда она уходит. Ну, я сознательно выбирала девочку, которая сможет общаться, которая нравится общаться с малышами. То есть это был сознательный наш с ней договор. Ну, это вот очень... Я сейчас вижу... Вот, то есть пока я работала с этой проблемой, не окунувшись, я вот такого количества проблем, конечно, не видела, не понимала этого.
Но ведь действительно же огромное количество проблем. И вот, Илья, у меня к вам вопрос. Ведь зачастую кровная семья... Просто люди, которые приходят туда, они же враждебно начинают относиться не потому, что они сами по себе враждебны, а потому что вот, им, вот реальность такова враждебная, что они вот, у них такая вот как бы ответная реакция на это, на все бывает зачастую, особенно когда они общаются с государственными учреждениями.
Свой ответ на ваш вопрос я хотел бы оформить как комментарий на слова Екатерины. Дело в том, что тут мы сталкиваемся с проблемой, которая часто обсуждается на волнах Радио Свобода в других ваших передачах, а именно отсутствие культуры отношений между обществом и государством и их взаимное недоверие. Причем тут речь идет не только о людях, которые лишены родительских прав, но и о более благополучных членах общества.
О взаимном недоверии общества и государства, а также о способах вмешаться в частную жизнь человека государству, мы поговорим во второй части нашей передачи. Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня литературный критик, доцент Высшей школы экономики Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и преподаватель Московского гуманитарного педагогического института, мама трех детей Екатерина Асонова. Продолжим через две минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии расследуют уголовное дело в связи с убийством трех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Сообщается, что к работе привлечены сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В центре Москвы сегодня прошли акции солидарности с шахтерами Кузбасса. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в акциях приняли участие более 100 человек. В Москве около 150 человек приняли участие в акции в защиту прав автомобилистов. Сообщается, что основные лозунги, которые выдвигали участники акции, были «Скажи нет произволу власти» и «Нет мигалкам». На месте крушения пассажирского самолета в Индии найдены тела более 150 погибших. По предварительным данным, 7 человек выжили. Некоторым из них удалось выпрыгнуть из лайнера, когда он при ударе о землю развалился на части и загорелся. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках азиатского турне побывала на всемирной выставке World Expo в Шанхае. В составе делегации Клинтон около 200 человек. Один из лидеров иранской оппозиции, Мехди Каруби, вновь подверг резкой критике судебные органы страны. В заявлении, размещенном в интернете, Каруби подчеркивает, что работа правовых ведомств направлена на запугивание гражданских активистов и подавление их конституционных прав. Шанхайская организация сотрудничества поддерживает суверенитет Киргизии и готова оказать ей необходимую помощь. Об этом в субботу на встрече в Ташкенте заявили министры иностранных дел стран-участниц ШОС, собравшиеся в преддверии саммита организации, намеченного на 10-11 июня. 13-летний подросток из США Джордан Ромеро стал самым молодым покорителем Эвереста.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем нашу беседу о том, как политика проникла в семью и изменила мировоззрение современных родителей. В гостях у меня литературный критик, доцент Высшей школы экономики Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и преподаватель Московского гуманитарного педагогического института, мама трех детей Екатерина Асонова. Илья, я вас прервала. Вы говорили об отсутствии культурных отношений между обществом и государством, их недоверие друг другу. Каким образом это проявляется?
Прежде всего, такого рода структуры, как детские сады, школы, детские дома и так далее, воспринимаются у нас не как общественные институты, а только как государственные.
Частные.
Да. Частные воспринимаются по аналогии с тем, что в XIX веке называлось откупные. То есть вот человек у государства откупил какой-то участок деятельности. И на этом конкретном участке выступает как, значит, замена целовальнику. Вернемся к нашим баранам. Мне кажется, что существует довольно тяжелая проблема, связанная с тем, что государство действительно норовит использовать отношения с обществом по поводу детей как способ вмешаться в частную жизнь человека. Уже и на ваших волнах, и в других медиа независимых в течение последних 2 лет проходила информация о том, что начинается практика отъема детей либо у леворадикальных оппозиционеров государственными органами, либо у людей, которые живут ниже уровня бедности.
Так это и... у меня в программе вот было буквально недавно, да, из Нижнего Новгорода был случай, в Санкт-Петербурге был случай.
Я слежу за этими вещами. В номере «Проид-контра», который мы подготовили вместе с Марией Майофис, есть статья, в которой подробно обсуждается это проблематика. Это статья Станислава Львовского, известного поэта, публициста, литературного критика, в которой он анализирует очень тонкий момент. Дело в том, что сейчас против ювенальной юстиции, введения ювенальной юстиции, протестуют только ультраправые и православные фундаменталисты. Но их аргументы заслуживают ответа, хотя сами по себе их аргументы часто основаны на риторических преувеличениях и подменах, но тем не менее за ними стоит реальный страх, свойственный не только ультраправым и фундаменталистам, что государство будет использовать любую инспирированную им защиту прав, в частности, защиту прав детей, для вмешательства в личную жизнь людей.
Но это действительно, это и многих пользователей вот у нас на интернет-сайте волнует такая действительно
история. Родителей это очень волнует, но есть недоумение такое. Подмена понимания ювенальной юстиции. Что такое у нас ювенальная юстиция, да. Что такое в Европе? Это, ну, две большие разницы.
И да. Тут мы сталкиваемся вот с тем, что тут идут два параллельных процесса. Идет становление вот этого нового родительства и все большее ощущение ответственности за детей, но при этом и нарастание государственного внимания к этой сфере жизни. То есть, позволю себе повторить формулировку из нашей с Марией Маефа статьи, родительство становится своего рода ставкой в отношениях государства и общества. Собственно, именно поэтому мы и взялись за подготовку нашей работы.
Мария,
пожалуйста. Я бы хотела зайти немножко с другой стороны к проблеме, про которую говорила Екатерина, вот по поводу того, почему не получается наладить отношения между, скажем, кровной семьей и приемной семьей, между консультативными органами или там органами опеки и кровными родителями или приемными родителями и так далее. Илья говорил о том, что это не получается, потому что нет культуры отношений государства и общества, а мне кажется, что с другой стороны нет еще культуры отношения к себе.
Да.
Смотрите, насколько люди до сих пор тяжело, даже образованные и даже имеющие несколько образований, тяжело принимают идею, что в каких-то ситуациях им необходима помощь психолога. Посмотрите, насколько трудно, но все-таки приживается идея, что некоторые медицинские проблемы нужно решать путем профилактики, а не доходить до момента, когда тебе нужна уже хирургическая операция. Что вообще за своим здоровьем нужно следить, а не ждать диспансеризации, да?
Это можно почитать Осипова, да, в Тарусской больнице.
Вот это на самом деле та же самая проблема. Человек воспринимает помощь к себе, психологическую ли, медицинскую ли, социальную ли, как укор себе и как вмешательство в свою жизнь, которого он не хочет допустить, как нарушение собственных, так сказать, границ собственного тела, собственной приватности и так далее. Однако не готов признать, что иногда ему нужно раскрыть эти границы для того, чтобы допустить до себя помощь, иначе процесс становится саморазрушительным. И вот мне кажется, что все-таки постепенно эти представления как-то начинают как-то укореняться в той или иной среде, среда эта начинает расширяться, и по мере того, как это будет происходить, по мере того, как такое отношение к себе будет становиться нормой, мне кажется, должны меняться вот те отношения, неудачи которых, вот говорила Екатерина.
Но тут мне главное, вот смотрите, дело в том, что эти отношения должны быть не только поменяться у людей обычных, у родителей, а у чиновников же в голове они должны поменяться. Тоже в первую очередь, если мы говорим об опасениях этих людей, что их государство может использовать.
Вы знаете, мне кажется, что, как ни странно, какие-то государственные институции вполне себе сейчас начинают отвечать, пусть минимально, пусть очень внешним образом, на кое-какие общественные запросы. Вот, например, я обратила внимание вот на что. В детском саду, в который ходит моя дочь, появились стенды, на которых стали выставлять подделки, ну, например, там, новогодние игрушки или какие-то там, не знаю, цветочки, под которыми написано, сделал там, например, Ваня с бабушкой, сделала Маша с няней, сделал
это
Витя с папой.
Я читала этот предмет.
Это программа, да?
Это программа.
Но ведь эту программу кто-то, кто-то придумал,
да? Спущена сверху. А, спущена сверху, да, тоже.
Но вы знаете, и мне кажется, что это влияет все равно на сознание людей. Во-первых, никто уже теперь не пытается выставлять, что какая-то подделка сделана Вите, на самом деле ее сделала мама. Законно можно сделать с мамой и получить от этого удовольствие, даже похвалу воспитательницы, что вот, мама тоже принимает в этом участие. И двери этих учреждений все-таки становятся как-то открыты для родителей. Перестает существовать эта вот железная стена, которая их разделяет. Вот здесь государство, а здесь семья.
Но вот пока органы опеки и попечительства пока вызывает очень много.
Но дело в том, что тут у нас с вами подмена. Есть органы контроля, и это опека, и есть органы поддерживающие.
А разве опека не призвана поддерживать тоже?
Нет, это...
Опека, она же сама по себе попечительство.
К сожалению, не может, потому что этот институт, он просто к этому не приспособлен. Ну, как институт,
почему вы не приспособлен?
Объясню, потому что...
Помогать, а не отнимать.
2-3 человека на тысячи 5 людей.
Тысяч. Да, я знаю, что один социальный работник...
К сожалению, они просто... У них и функционал таков...
В этом направлении тоже двигаться?
Мы пытаемся... Ну, вот очень много сейчас попыток двигаться в этом направлении, к сожалению. Это очень тяжелое. То есть вот сейчас опять вернусь к этим центрам.
Да, поэтому и боятся люди.
К центрам, которые, да, вводятся. Вот сейчас по Москве, во всяком случае, вводятся центры помощи семье и детям. Вот они так и называются, да, департамент семейной и молодежной политики. Это так, настолько сложно. Ведь нужно добиться, чтобы эти люди туда пришли, нуждающиеся в этой поддержке.
Да, но нужно еще квалифицированные сотрудники, которые будут, собственно говоря, не с чиновничьими мозгами, а с человеческими. Ну, я Кукулин. Да, ну вот поэтому, наверное, все-таки люди боятся.
Я думаю, я хотел бы...
Ювенальные юстиции
тоже. Я хотел бы ответить на важный вопрос, который был задан вами раньше, Кристина, но не получил ответа. Как связано состояние отношения людей к себе с состоянием умов чиновников? Я хотел бы горячо поддержать высказывание Марии о том, что, конечно, истоком вот этого недостатка культуры в отношениях общества и государства лежит неумение людей относиться к себе как к людям, которые могут взаимодействовать друг с другом, в чем-то помогать другим, а в чем-то принимать помощь от других. Я думаю, что когда изменится отношение людей к себе, тогда изменится и отношение чиновников. Тут строго причинно-следственная связь устроена таким образом. И оно начинает меняться сейчас, я думаю, под влиянием того, что все в те же 90-е, о которых мы говорили раньше, произошло изменение постепенное, началось только, изменение отношений между приватным и публичным. Вот это вот один из результатов 90-х заключается в том, что если раньше при советской власти приватное, семейное, частное было углом в который загоняли человека как зверя, лёжкой, которую он охранял, то в 90-е приватное и частное стало осмысляться как ценность свободного человека. Это только начало процесса, он продолжается.
А сейчас нету ли подобной опять обратной тенденции?
Я думаю, что сейчас возникает ситуация, которую можно описать с помощью пародии на популярную эстрадную песню «Фарш невозможно провернуть назад». Потому что какие-то вещи, которые сейчас пытаются загнать обратно, они обратно с такой легкостью, как они не в каких-то отношениях люди могут принять старые привычные правила игры, но мы видим, что все чаще эта система начинает перестраиваться на какие-то иные рельсы. Происходит, может быть, все более обостренное бодание граждан с государством из-за своих детей, это потенциальная зона конфликтов, именно потому, что многие люди уже не согласны играть по прежним правилам.
Мария, разделяете?
Я бы хотела просто вернуться... Разделяю вполне, но хотела бы вернуться к вопросу о патернализме, с которого мы начали. Мне кажется, что государственный патернализм во многом обусловлен тем, что те, так сказать, политические элиты, которые формулируют эти идеи, считают, что это наиболее популярная или, скажем, другим политологическим языком, популистские идеи, которые находят наибольшую поддержку в обществе. Я бы хотела поставить здесь большой и жирный знак вопроса. Находят они поддержку потому, что действительно находят, или потому, что ничего другого не озвучивается? Вот мне кажется, что если постоянно озвучивать, так сказать, на разные лады и объяснять всю прелесть и ценность свободного выбора и ответственности за себя и за твоих близких, да, и людей, которые тебя окружают, и за возможность защитить не только близких, но и далеких людей, вот как, например, там, сирот или больных детей, возможно, вся эта ситуация с патернализмом очень даже может измениться, и он уже не найдет такой поддержки.
Спасибо. Я думаю, что мы вернемся к этой теме обязательно в ближайших наших выпусках. А я напоминаю, что о том, как семья проникла в политику или политика проникла в семью, я беседовала с литературным критиком, доцентом Высшей школы экономики Ильей Кукулиным, историком культуры Марией Майофис и преподавателем Московского гуманитарного педагогического института Екатериной Асоновой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как именно государство вторгается в частную жизнь своих граждан? Самый свежий пример патернализма – это новая задумка Минздрава – паспорт здоровья школьника. На сайте Радио Свобода можно прочитать на эту тему рубрику Валерия Панюшкина. Подробно изучив паспорт здоровья школьника, он пришел к выводу, что чиновники грубейшим образом вмешиваются в частную жизнь ребенка. Приведу здесь несколько отрывков из его колонки на сайте.
Учебный год заканчивается, и на следующий год правительство вводит в школах паспорт здоровья школьника. Уже и сейчас кое-где ввело в порядке эксперимента. Этот самый паспорт висит на официальном сайте Министерства образования и науки. На этом же сайте директор департамента в сфере воспитания Алина Левицкая сообщает нам, что паспорт здоровья школьника – это важный проект, и что означенные паспорта позволят осуществлять мониторинг состояния здоровья детей в стране. Так вот, я вам что скажу. Моя дочь не будет заполнять паспорт здоровья. Это не ваше дело, госпожа Левицкая, знать о моей семье все то, что вы там в своем паспорте понаписали. На 7-й странице паспорта ребенку предлагается указать имена, фамилии, места работы, должности, домашние, рабочие и мобильные телефоны не только родителей, но и бабушек, дедушек, сестер и братьев. Если вы намерены использовать дневник для мониторинга, госпожа Левицкая, то неужели вы и впрямь думаете, будто моя дочь должна сообщать вам мобильный телефон бабушки? На 8-й странице паспорта ребенку предлагается написать, полная у него семья или неполная, и оценить, благополучная или конфликтная. Какое ваше дело? Там же, на 8-й странице, ребенок должен сообщить, живут ли с ним вместе инвалиды и болен ли кто-нибудь в его семье тяжелыми болезнями. Вы про врачебную тайну что-нибудь слышали, госпожа Левицкая? Слышали ли вы что-нибудь про частную жизнь? На 9-й странице паспорта ребенку предлагается раскрыть врачебную тайну не только в отношении своих родственников, но и в отношении себя. Малышу надо указать, какими он болеет хроническими заболеваниями. Причем к таковым заболеваниям Минобрнауки относит не только бронхиальную астму и сахарный диабет, но также и невнимательность и склонность к носовым кровотечениям. Знаете, госпожа Левицкая, подыхать буду, не посоветую своей дочери рассказать вам, бывают ли у нее носовые кровотечения. Дальше в паспорте здоровья ребенок должен рассказать о себе буквально все. Он должен измерять свой рост и вес год от года, следить за состоянием зубов и кожных покровов, заносить специальную табличку «Каждый случай своей госпитализации и каждый случай обращения к врачу». Я даже не спрашиваю, зачем это все госпоже Левицкой. Я спрашиваю, действительно ли она думает, что имеет право все это знать про мою дочь. Дальше идут спортивные странички. Ребенок должен указать, сколько раз подтягивается на турнике и за сколько секунд пробегает 100-метровку. А учитель физкультуры должен проставить ему за все это оценки. Госпожа Левицкая, вы действительно не понимаете, что постоянное внимание к каждому своему чиху превращает ребенка в конченного ипохондрика, а постоянный подсчет секунд и подтягиваний снижает у ребенка самооценку? Не понимаете? Тогда поймите хотя бы, что вас-то уж точно не касается, сколько раз подтягивается на турнике моя дочь. На 25-й странице ребенок должен подробно написать, что он ест. Как безголовая читательница модного журнала, девочка моя школьница должна всерьез подсчитать потребляемые ею в день калории, белки, углеводы. Ну и это еще не все. На 26-й странице мою дочь обязует описать свои вредные привычки. На 27-й странице девочке следует разместить фотографию своей комнаты. На 28-й странице девочка должна указать, с кем она дружит. Слава богу, что ханжество образовательных чиновников не позволило им разместить в дневнике страницу, где ребенку следовало бы отметить день первых месячных и сообщить госпоже Левицкой о дне дефлорации. Послушайте, госпожа Левицкая, если вам нужно провести исследование здоровья школьников для разработки новых нормативов питания или физических нагрузок в школах, тогда проводите это исследование анонимно. Если вы хотите приучить детей следить за своим здоровьем, то раздайте им дневнички, но не проверяйте никогда, потому что дневник здоровья – частное дело. И вообще, не забывайте, мы, граждане России, платим вам деньги не для того, чтобы вы делали вид, будто наши дети принадлежат вам.
Мы процитировали лишь отрывки. Полностью рубрику Валерия Панюшкина вы сможете прочитать на нашем сайте свободанews.ру. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе Минздрав засветился в еще одной нехорошей истории. В Ростове-на-Дону диализным больным отказали в жизненно необходимом лечении из-за того, что Минздрав не смог договориться с Федеральным медико-биологическим агентством. Что предприняли представители общественных организаций, расскажет в медицинской рубрике Ольга Беклемищева.
Несколько весьма распространенных болезней, в частности диабет, при некоторых обстоятельствах приводят к хронической почечной недостаточности, когда единственным средством продлить жизнь человеку становится постоянный диализ. 3-4 раза в неделю по 4 часа человек лежит возле аппарата искусственной почки, соединенной с ним катетерами, по которым его кровь попадает на медицинские машинные мембраны, где и очищается от продуктов метаболизма. Это не самая простая жизнь, но все-таки это жизнь. В остальное время человек зачастую даже может ходить на работу. Но если диализа нет, смерть наступает неотвратимо и очень быстро, потому что жить без почек нельзя. Тем не менее, 12 мая 11 диализным пациентам городской больницы номер 1 города Ростова-на-Дону указали на дверь. Рассказывает председатель общественной организации «Нефролига», объединяющей пациентов с хронической почечной недостаточностью, Людмила Кондрашова.
11 пациентов первой клинической больницы получили уведомление о том, что с 1 июня им будет отказано в процедуре гемодиализа. О том, что они должны с 1 июня начать искать себе место диализа самостоятельно. Поскольку программный гемодиализ – это процедура, которая поддерживает жизнь этих людей, то если этим пациентам отказать в гемодиализе, то они умирают в течение 70 дней от тяжелой интоксикации.
А как они могут найти себе другое место для гемодиализа? И должны ли они его сами искать?
Дело в том, что найти это место сами самостоятельно они себе никак не могут. Потому что в Ростове-на-Дону всего две клиники, оказывающие этот вид медпомощи. Есть еще вторая клиническая больница, но там из 120 диализных мест заполнены 120. И принять этих 11 пациентов физически они просто не в состоянии. Есть еще госпиталь, но в госпитале диализ неадекватный. Он делается всего 2 раза в неделю. Минимальная доза диализа – это 3 раза в неделю по 4 часа для того, чтобы поддерживать жизнь этих людей. Они могли бы нормально жить, работать, воспитывать своих детей и так далее.
А почему так поступила эта клиническая больница?
Дело в том, что первая клиническая больница принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству. До начала этого года Федеральное медико-биологическое агентство и Министерство здравоохранения Ростовской области должны были заключить контракт на оказание этого вида специализированной медпомощи, к которой относится гемодиализ, за счет средств местного бюджета и фондов ОМС. Мне затруднились в телефонной беседе с Федеральным медико-биологическим агентством сказать, по какой причине контракт не был заключен. Я так предполагаю, что, скорее всего, про него просто забыли. И сейчас, когда почти в середине года они обнаружили, что у них нет финансирования этих пациентов, и что Минздрав Ростовской области за этих пациентов отказывается платить, они нашли самый простой выход. Вместо того, чтобы в экстренном порядке решать вопрос финансирования с гемодиализом этих пациентов, просто выкинуть их на улицу.
О том, как сообщали 11 ростовчанам, что им предстоит умереть в июле месяце, рассказывает Игорь Степанюков, региональный представитель нефролиги и тоже пациент на гемодиализе.
В связи с отсутствием финансирования, возмещение за проводимое вам в клинической больнице номер 1 ФГУ ЮМЦФ МБА России лечение хроническим гемодиализом и средством ОС и так далее, вы не относитесь к нашему контингенту, и с 1 июня 2010 года вам будет прекращено оказание диализной помощи в клинической больнице номер 1 центра за счет средств федерального бюджета. Для продолжения лечения в областной больнице вы должны обратиться и в поликлинику по месту жительства, в общем, за направлением, чтобы встать в очередь в эту ОБ-2.
А кто подписал это замечательное письмо?
Это замечательное письмо подписал главврач клинической больницы номер 1 Сергей Александрович Пискачев.
Ну, страна должна знать своих героев.
Да, обязательно, а как же. Министерство здравоохранения говорило, что нам официального запроса не было никакого. И вообще это федеральная больница, они должны сами финансировать своих больных. А Сергей Александрович говорил, что я 2 месяца уже направляю письма в Минздрав, они на них не отвечают. А в Минздраве говорят, что он не направлял запросов.
Кивают друг на друга, да?
Да, они кивают друг на друга.
И теперь что?
Мы написали в прокуратуру, это больница поднадзорная, Южная транспортная прокуратура, и там мы написали о том, чтобы Минздрав, во-первых, обязали заключить договор с ФГУ и ОМЦФ МБА России на оказание диализной помощи. И также привлекли к ответственности Пискачева Сергея Александровича и наш Минздрав, так как они нарушают Конституцию Российской Федерации, 41-ю статью.
И что вам ответила прокуратура?
Прокуратура еще не рассмотрела, еще не прошло определенного срока, мы в пятницу только подали. Уже Минздрав вчера пообещал, что все эти люди останутся в данной больнице и будет закуплено новое оборудование. Так как раньше из 6 рабочих почек, которые должны были искусственных почек аппаратов работать, работало всего 2. Остальные были сломаны довольно давно. Я еще 5 лет назад с Сергеем Александровичем Прискачевым состоял в списке, что аппараты и морально, и физически устарели. Но вот прошло 5 лет, все-таки аппараты стали окончательно.
Скажите, а вот эти 11 человек, они как чем провинились перед родным Минздравом Прискачевым, что про них забыли? Они что, областные какие-то больные или что?
Я думаю, что просто... У нас, во-первых, вообще ситуация в нашей области с диализом очень тяжелая. Мы находимся на 1 миллион населения по количеству диализных мест, вторые с конца, после Камчатки. Поэтому, скорее всего, хотели просто закрыть это отделение, сократить, а судьба больных не интересовала никого. Лишние деньги выделять не хотели.
А то, что эти люди умрут буквально через неделю, они понимают?
Конечно, мы в ответ Прискачеву на его извещение 17 числа вручили тоже письмо следующего содержания. Уважаемый Сергей Александрович, в связи с тем, что с 01.06.2010 в клинической больнице номер 1 мне не будет оказано в проведении процедур гемодиализа, я буду обречен на смерть, так как ГУС ОБ номер 2 в проведении гемодиализа мне отказано, мотивируя это полной загруженностью отделения 120-120 мест и огромной очередью на гемодиализ. Поскольку гемодиализ является процедурой, поддерживающей мою жизнь, то ожидание места в отделении гемодиализа ГУЗ ОБ номер 2 окончится для меня летальным исходом, о чем ставлю вас в известность.
На это письмо, как я понимаю, тоже не было ответа.
На это письмо тоже не было, конечно же, ответа. Он посмотрел, прочитал, сказал, ну, зарегистрируйте, и все.
То есть главный врач больницы отдавал себе отчет, что посылает 11 человек умирать, и это его не волновало. В настоящее время ситуация в Ростовской области вроде бы даже движется к благополучному концу, благодаря общественному объединению самих больных и интернету. Но это уже не первый случай отказа в лечении почечным больным в этом году в России, рассказывает Людмила Кондрашова.
Вы знаете, сейчас я не могу сказать вам наверняка, но у меня есть впечатление, что пошла некая тенденция. Дело в том, что аналогичный случай с закрытием диализного отделения был недавно в Ельце. Но там пациенты, видимо, решили его своими силами, потому что человек, с которым я разговаривала с пациентом, сказал, что они пойдут к главе города и будут с ним на эту тему разговаривать. Потом был же случай, когда Министерство вооруженных сил отказало в диализе пациентам из Астраханской области, то есть просто закрывало это отделение. Поэтому меня, честно говоря, очень сильно напрягает эта ситуация.
А в Астраханской области чем дело кончилось?
По-моему, еще не кончилось.
Какие действия вы предполагаете предпринять в связи со всем этим, как общественная организация?
Вы знаете, мы уже предприняли. Что? Причем сразу. Мы написали везде, где могли, во все инстанции, включая ФМБА, Министерство здравоохранения Ростовской области, Росздравнадзор, администрации президента и так далее. Ну, на самом деле, ситуацию сейчас нам удалось переломить. Конечно, нам очень сильно помогли, потому что уже та же та волна, которая поднялась в интернете, она имела очень большое значение для разрешения этой ситуации. Вчера состоялся разговор нашего регионального представителя в Ростове-на-Дону с пресс-секретарем министра здравоохранения Быковской. Пресс-секретарь сказала, что я прошу вас прекратить этот скандал. Вы не понимаете, чем это может кончиться, нас могут всех уволить.
Ну а почему же не уволить, если они людей выкидывают на улицу умирать?
Вот, вчера вечером они сообщили официально, что они решили эту ситуацию. То есть этих пациентов они оставляют на гемодиализе и сказали, что в ближайшее время собираются купить туда новое оборудование.
Хэппи-энд состоялся?
Ну, я бы не сказала, что он состоялся до конца. Пока мы не получим от них официального письма с тем, что они собираются делать и в какие сроки.
Так что спасибо нефролиге. Но интересно, как там дела в Астрахани? Будем следить за развитием событий. В медицинской рубрике Ольга Беклемищева рассказывала о том, как страдающих хронической почечной недостаточностью в российских регионах пытаются лишить диализа, единственного средства выживания подобных больных. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Будьте здоровы!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разъедительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориальный
парк. Ответ будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Он инкриминирует незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».